Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Илия, Павел». Сегодня вторая, заключительная часть. Читая слова из послания Иакова, глава 5, стихи 17 и 18, я всегда затаиваю дыхание. Все же какая была у пророка Илии вера, которую Господь Иисус вложил в его сердце? А теперь, к великому сожалению, приходит это нежеланное «но». Ахав рассказал Иезавели все то, что Илия сделал со всеми пророками Баала на горе Кармил. Иезавель отреагировала на это, как читаем в третьей книге царств, глава 19, стихи со 2 по 4. «И послала Иезавель посланца к Илии сказать, «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: «Довольно же, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Через сопротивление женщины, созревшей для суда, все Божье дело на Кармиле было разрушено. Напоминаю вам, что она господствовала над Ахавом, а Ахав господствовал над израильским народом. Такие обстоятельства мы видим в то время в Израиле. И вот все действия Господа Иисуса и все старание его верного слуги Илии были напрасны. Таково было неприятное положение, что все же в конечном счете Ваал одержал победу. Такова была ситуация в Израиле. В этой затруднительной ситуации Илия, этот сильный Божий муж, сломался. И дальше мы находим его за городом, под можжевеловым кустом. И когда он как следует рассмотрел эту обстановку, то вера его исчезла. Тогда всю силу его пророческого содержания и его Божьего подтверждения и его задание от Бога как ветром сдуло. Это мы видим в его бегстве. Илия убегает ради спасения своей земной жизни, хотя никто за ним не гнался. Дорогие братья и сестры, и мы находимся в таком же положении. Присмотритесь только внимательно к обстоятельствам жизни, и тогда падут не только стены неверия в Иерихоне, но и стены нашей веры падут. И в нас могут прийти к разрушению стены нашей веры, которые Господь Иисус воздвиг через свою благодать. При этом даже не нужно думать о Петре, этом муже скалы, который до тех пор по воде ходил, пока он не стал смотреть на волны и на ветер. Тот факт, что он видел эти волны и ветер, был еще не так страшен. Но когда он воплотился с этими волнами, то его вера точно так исчезла, как и у пророка Илии. А в ту ночь, когда Иисуса предали, то Петр отрицает свою общность с Иисусом. И тоже, как Илия, уходит, опозорившись перед этой странной служанкой. Об этом читаем в Евангелии от Матфея, глава 26, стихи с 69 по 75. Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: И ты был с Иисусом Галилеянином, но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. И что представляет из себя наша вера? Дорогие братья и сестры, если бы не было Господа Иисуса, который удерживает нас в этой вере, можно сказать, удерживает нас на плаву, то в собственном деле мы не смогли бы верить. Да-да, поэтому постоянно ищите Его лицо, Его сердце, Его близость. Только там и в вере находится наша защита. Написано, дорогие мои, в послании Евреям, глава 2, стих 6. Что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты смотришь на него? В обоих случаях в этом тексте имеется в виду простой человек. Или в другом месте Писания читаем в послании Евреям, глава 7, стих 19. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Понимаете ли вы теперь закон? Илия был мужем закона. Илия был или является прообразом Иисуса в Ветхом Завете. Он был прообразом закона. Именно в нем Господь Иисус желает нам показать, что закон ничего не довел до совершенства. Поэтому, как бы верно и усердно этот Божий муж не трудился, но он не мог довести до совершенства то, над чем он трудился. Илия является прообразом Господа Иисуса в Ветхом Завете, в законе. Как видите, Новый Завет подтверждает, что закон ничего не довел до совершенства. И даже Илия, который вместе с Моисеем были величайшими представителями закона Ветхого Завета, завета Бога с Израилем, не могли это сделать. Запомните это предложение. Написано в послании Римлянам, глава 8, стих 3. «Ибо закону невозможное, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». Мы должны Слову Божьему верить. И при Моисее, через которого Бог дал закон, было точно так же и не иначе. Скажите, у кого из нас не болело уже сердце, когда читаем, когда Моисей с горы Нево видел всю обетованную землю от Дана и до Версавии, и он не мог войти в эту землю? При этом наши сердца охватывает уныние и грусть. Об этом читаем в книге Второзакония, в главе 34, стихи с 1 по 4. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову и Манассину, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и полуденную страну и равнину долины Иерихона, город Пальм, до Сигора, И сказал ему Господь: «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». Ведь Моисей нес на себе всю тяжесть на протяжении 40 лет странствования Израиля в пустыне. И теперь, перед самым входом Божьего народа Израиля в обетованную землю, когда до нее остается рукой подать, Бог не дает ему войти в эту землю. Первичная причина заключается в том, что Моисей, как и Илия, является величайшим представителем закона Ветхого Завета, завета Бога с Израилем. Но закон ничего не довел до совершенства. 40 лет странствования в пустыне лежат за спиной Израиля. Время, богатое затруднениями, богатое грехами, но все же более богатое милостью и преклонением. И вот, наконец, Израиль достиг обещанную Богом землю. Но эта земля, в которой течет молоко и мед, остается для Моисея замкнутой. Это значит, что закон ничего не довел до совершенства. В этом заключается сущность, квинтэссенция того факта, что Бог не пускает Моисея в обетованную землю Ханаана. Но чтобы тело Моисея не превратили в идола и впоследствии ему поклонялись, то Бог похоронил Моисея, как читаем в книге Второзаконие в главе 34 стих 6, и погребен на долине в земле Моавитской против Беффегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Но мы можем быть уверены в том, что и Илия не был в этом отношении обделен или унижен, ибо от можжевелового куста он пошел к горе закона, за который он так сильно усердствовал, а там Господь Иисус открывает ему что-то совсем новое, что-то о Божьей любви, которая есть исполнение закона. Бог проявляет милость по отношению своего слуги. У апостола Иакова в главе 2 стих 8 читаем: «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете». Но то, что закону было невозможно, потому что он был ослаблен плотью, то Бог сделал в том, что послал своего Сына в подобии плоти. Ни один человек, рожденный женщиной, не мог войти в совершенство закона, прежде чем Иисус Христос не совершил искупление на Голгофском кресте. И я не сообщаю вам сегодня в этой проповеди ничего особого. То, что я вам сообщаю, это древнее Евангелие, которое мы уже давно познали от нашего Господа Иисуса через Его Слово и под водительством Святого Духа. Но да ниспошлет Господь Иисус милость и совершенно по-новому откроет наши сердца для Его Слова, чтобы и мы, как эти два Божьих мужа, после их глубокого унижения и бесплодных дней, Господь Иисус вновь оживил. Поэтому мы находим их, Моисея и Илию, на горе Преображения, как читаем в Евангелии от Матфея, в главе 17, стихи со 2 по 5. «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним, то есть с Иисусом, беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Моисей и Илия должны были с Иисусом обговорить исход, который Иисус должен был исполнить в Иерусалиме. Обговорить исход. В оригинальном тексте слово «исход» гласит «экзодус», как и слово «выход из Египта». Оба представителя закона явились Иисусу на горе Преображения, можно сказать, в образе будущей славы, как мы читаем в Евангелии от Матфея в главе 17, стихи 2 и 3. Они сообщают о удивлении и поклонении невидимого мира в отношении совета и намерения Бога, который должен совершить искупление, то есть о Христе. Все это такие вещи, которые, как говорит Библия в первом послании Петра, глава 1, стихи с 10 по 12, к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. А вы желаете проникнуть в это благовествование о благодати? Искупление совершено не для ангелов. Именно это я желаю вам сегодня сообщать. Об этом читаем в послании евреям, глава 2, стих 16. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Семя Авраама – это мы, если мы будем верить в того, который за нас умер, если мы придем к нему с нашими грехами. Было ли это удивлением или чудом, когда многочисленное небесное воинство внезапно появилось из мира вечного света, когда Слово стало плотью? Это и не могло иначе быть, чтобы эта масса небесного войска присутствовала при рождении Иисуса. И это слово, ставшее плотью, окружили славой, и они провозглашали славу в этот темный мир, как читаем в Евангелии от Луки, глава 2, стихи 13 и 14. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Да, это было бы удивительно, если бы не произошло того, что Слово Божье сообщает нам в этом месте Писания. Но мы прочитали, что не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. В этом семени Авраама мы видим всех, кто верит в Иисуса Христа, кто охватил и принял спасение во Христе Иисусе. Истечение времени в истории человечества, как сегодня, так и тогда, идет очень быстро. Поэтому и время, назначенное Богом для действия закона, пришло к концу. Поэтому и такие Божьи мужи, как Моисей и Илия, не могли прийти к совершенству. Через этих двух Божьих мужей Господь Иисус желает нам показать, что через закон никто не может спастись, а только по Божьей благодати. После того, как Иисус завершил выход из Иерусалима, мы приходим с Ним в совершенно другой мир. Практически и символично князь жизни прошел через воды Иордана, через воды смерти, и ведет каждого, кто верит по этому пути. Через собственную смерть он ведет нас в ту страну, где течет молоко и мед. Из пустыни старой природы Адама в обетованную землю нового творения во Христе. Это мощное дело, а это дело, впрочем, произошло не из человеческих мозгов. Это взято из сокровищниц нашего Бога и нашего Господа Иисуса, который дал нам это в своем слове, как выражение своей любви и милости. Какой это чудесный Божий сад, который нам здесь открывается! А в этом мире живет апостол Павел, поэтому он тоже желает умереть, чтобы, как он говорит, быть вместе со Христом, что было бы намного лучше, как он утверждает. В послании филиппийцам, глава 1, стих 23 и 24, он говорит: «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Теперь мы с вами знаем, что будет, когда Господь Иисус отзовет нас домой, к себе, в вечность, но только при радости в наших сердцах. Понимаете вы это? Не в отчаянии, как Илия, а это великая разница. Я надеюсь, что вы поймете эту разницу. Этот апостол Павел имел великое желание быть с Господом Иисусом не ради смерти, но ради общения с Ним. Поэтому в духе посмотрим на Павла, как он, связанный, находился в заключении. Будучи там связан цепями, кажется, что он потерпел крушение. Через Павла Господь Иисус совершил мощные дела. Повсюду горел огонь веры, который Павел зажег путем передачи Евангелия радостной вести с Голгофы. И вот, когда Павел уже стоял в центре своей работы, когда вновь возникшие собрания, о которых Новый Завет нам сообщает, в нем так срочно нуждались, то Бог в этой ситуации допускает, что его избранный инструмент был убран, и так убран, что Павла садят в тюрьму. Таковы Божьи пути, которые мы не всегда узнаем. А как это любезно, если мы воплощаемся с нашим Господом Иисусом, полностью отдаем себя Ему, чтобы во всех ситуациях мы имели согласие с Его путями. Поэтому задаем себе теперь вопрос, что будет из этого Божьего дела, которое Он вызвал в жизнь через Павла, можно сказать, вызвал в наше время. Но одно мы должны отметить. Павел не лежит под можжевеловым кустом. Он находится перед своим Богом. Это что-то другое. Точно так, как в начале в Филиппах, когда он с избитой спиной и забитыми в колоду ногами ночью сидел в темнице и с соработником силой, молясь, воспевали Бога. Точно так Павел и теперь поступает. Мы должны следующему научиться. Чем больше речь идет о вещах, которые мы не можем терпеть, которые мы так ненавидим, о которых мы думаем и верим, что они для нас лишние, мы должны их окружать большим вниманием и почетом и чаще приносить их к Божьему трону в небесное святилище. Поэтому ни одно другое послание Павла не переполнено так радостью, как послание филиппийцам. Что-то порядка 10 раз там встречаются слова «радость» и «радуйтесь». Возможно, это не совсем точно. Напоминаю вам также о том, что в Новом Завете написано в послании евреям в главе 10 стих 14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Замечаете вы теперь разницу между Илией в его поведении и поведением Павла, который имел в себе новое творение, рожденное от нетленного Божьего семени? Одним приношением, но не через жертвы овец и коз. Одним приношением, через жертву Иисуса Христа, Павел мог пребывать в том состоянии, чтобы не убегать под можжевеловый куст. Все же как Господь Иисус ведет своих искупленных путем победы? И что при таких условиях нас может отлучить от Божьей любви? Об этом читаем в послании Римлянам, глава 8, стихи 38 и 39. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. В этой Божьей любви мы имеем свой покой». Это является той землей, где течет молоко и мед. Об этой земле уже Давид что-то знал, когда при бегстве от своего сына Авессалома скрывался в пустыне и в Божьем духе мог петь, как читаем в Псалме 62, стихи 6 и 7. «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи». Именно в этом мы видим злачные пажити. Там, где пастырь так близок овцам, на которых добрый пастырь покоит своих овец. Туда он ведет своих овец, к тихим водам, где нет никакой опасности. Слово Божие говорит, что там мы поем о победах, как читаем в Псалме 117, стихи 15 и 16. «Глаз радости и победы в жилищах праведников. Десница Господня творит силу, десница Господня высока». Десница Господня творит силу. Павел любил жизнь, любил жить, потому что в своей земной жизни имел возможность служить Господу Иисусу всем сердцем. Но он также охотно желал умереть, ибо смерть была слугой для возвращающегося Божьего дитя и практически открывала дверь в световой зал Небесного Отца. Поэтому Павел говорит в послании Римлянам, глава 14, стих 8. «А живем ли, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем, и потому живем ли или умираем, всегда Господни». Следовательно, мы, все дети Божии, имеем неограниченную радость как в жизни, так и в смерти, в общении с нашим Господом Иисусом. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 13, стих 17. «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». И если мы очень хорошо действуем даже в очень завуалированном духе закона, то тем не менее, связанный с этим, Божий гнев является нашей частью. Но блаженны все, кто покоится от дел закона. Существует только один путь духовного роста. Время значительно продвинулось вперед. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, глава 3, стих 18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Не бывает ли в нашей жизни веры иногда так, что увеличение познания в отношении таких трудных мест Писания о духовном росте мы в себе ищем? Но это ровным счетом ничего, то есть нуль. Если кто-то и думает, что он что-то знает, то он еще не познал, как мы должны познавать. В отношении познания апостол Павел сообщает нам, как мы действительно можем познавать. В первом послании к Коринфянам, глава 8, стихи 2 и 3 читаем. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Это сообщение о познании заставляет наше сердце от радости учащенно биться. И как только мы позволим небесному веянию вентилировать наши сердца, тогда Святой Дух переведет нас из области закона в область благодати, из пустыни в страну свободы, где текут молоко и мед. Он переведет нас от первого человека и связанного с ним господства к первому человеку с неба, к нашему Господу Иисусу. Аминь.